направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня тема эфира очень интересная, и я ее очень долго избегала, потому что, когда я к ней готовилась, иногда... Короче, лучше не есть, когда к ней готовишься, например, потому что будем говорить мы о гнойной хирургии, к сожалению, с которым сталкивается практически каждый человек в течение своей жизни, потому что без этого не обходится, какие-то осложнения, какие-то хирургические операции, вмешательства, либо такое наплевательское отношение к себе, вдруг что-то там произошло, и ты лечишь-лечишь, а потом раз, и гнойная... какое-то загноение инфекционное, какая-то страшная вещь. И куда с этим бежать? Не все больницы с этим берут. Кстати, об этом мы тоже поговорим. В общем, тема такая у нас интересная. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Нас смотрите обязательно, комментируйте, задавайте вопросы, не стесняйтесь, потому что тема такая не стесняющаяся. У нас в студии сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, доктор медицинский наук, главный научный сотрудник НКЦ номер 3 Эрнсхайма и Петровского, Иван Андреевич Винокуров. Иван Андреевич, перед эфиром, вот сейчас, здравствуйте.
Давайте здравствуйте, Наталья.
Да, перед эфиром мы тут обсуждали вообще много интересного, и гнойные маститы немножко коснулись, и после кардиохирургических какие-то вмешательства, осложнения вот эти, после всего. Вообще, давайте расскажите, что такое гнойная хирургия, и знаете, сразу такой вопрос, почему, вы сказали, Наталья, вы знаете, что такого термина не существует, гнойная хирургия вообще-то у нас?
Да. Было у нас такое.
Чего бы это вдруг? А тема-то у нас есть эфира.
А сейчас попробую с этого и начать. Собственно, действительно, на сегодняшний день ни в одном регулирующем документе нету специальности гнойной хирургии. Это все осложнения, которые есть, их погрузили в специализированные специальности. В общую хирургию, в нейрохирургию, в кардиохирургию, в сосудистую. Так как сталкивается любой врач хирургической специальности с какими-то гнойными осложнениями. Исторически у нас выделялась эта специальность по простой причине, когда не было антибиотиков, когда было много проблем или антибиотики были неэффективны, гнойные раны – это была главная проблема, с которой, в принципе, сталкивался врач-хирург. Надо учитывать то, что большинство разделов современной хирургии в том виде, в котором мы имеем – сердце, легкие, сосуды, мозг, желудок – это вот максимум 100 лет.
Uh-huh.
Первая часть специальности – это где-то 50-е, 60-е годы прошлого века. Желудок чуть пораньше, конец 19 века, были первые удачные операции, сделанные у человека. Ну, удачные, соответственно, человек выжил после нее. Попытки были и в древние времена, но эффекта от этого не очень какого-то было. И, собственно, раневая инфекция или хирургия раны раневой инфекции – это та часть, с которой должен встречаться каждый хирург, он ежедневно рутинной практике встречается. И чтобы было понятнее, примерно 70% врача-хирурга, обычного хирурга в поликлинике, которого мы видим каждый день, и которые все думают, ну что к этому хирургу ходить, это задача лечения ран и задача что-то с этими ранами сделать. Потому что все остальное – это уже стационары, а поверхностные раны, ушибы, там... циркуляркой поранился, ножом поранился. Ну вот бытовые такие вещи, это врач-поликлинический хирург, который, собственно, это должен посмотреть, убедиться, что там ничего нету, сам купировать эту проблему, по минимуму отправлять в стационар, потому что это можно сделать под местной анестезией, без анестезии, все зависит от обстоятельств вообще, где это. Да, когда большие дефекты, когда есть нарушение функции каких-то органов, там, не знаю, там,
угу.
Руку от циркулярка отрезала, палец циркуляркой отрезала. Здесь без микрохирурга не обойтись.
Абсолютно.
Но это все равно больший раздел, который занимается обычный поликлинический хирург.
Тем не менее, если вдруг у человека вдруг что-то случается, например, возьмем сейчас кормящую маму, либо кого угодно, хорошо. Ну, все-таки.
Ну, пусть
кормить.
Будет кормящая вам, да, она так нравится, да. Очень сильно маститая.
Очень нравится, да. Ну, потому что перед тем, как я готовилась вообще к эфиру, я общалась с кормящими мамами, у которых такие проблемы были. И проблема, знаете, какая? Не берут в больницу, в обычную. Что у вас, грудь болит? Езжайте в гнойную какую-то. Их всего лишь несколько, какие-то отделения хирургические, которые занимаются именно гнойными какими-то вещами. Почему? Почему вот так у нас есть? Почему
хороший вопрос.
Не любит вообще вот это очень не любит? Или что-то там... Даже вот были моменты, там, например, болит нога, а у вас там нормально все, нет там каких-то моментов нехороших? А то лучше к нам не ехать в нашу больницу, вот едьте в какую-то другую, где там гнойное есть отделение. Что это? Почему это?
Ну, тут две проблемы.
Так.
Проблема, к сожалению, врачебная. Хирургам не хочется заниматься какими-то инфекционными осложнениями, и поэтому умозрительно мы все равно делимся, что мы чистые, нечистые, какие-то там вообще замечательные, идеально стерильные условия, или там можно что-то допустить. Это первая проблема. А вторая проблема, она совсем банальная, это деньги.
Угу. То есть как, это дорого.
То, как у нас оплачивается раневая инфекция, она фактически не оплачивается. Есть абсцесс, его вскрыл, несколько дней посмотрел, дождался результата посева, отпустил с открытой раной домой человеку на конечности, там на руке, на ноге, это укладывается. Есть какой-то большой дефект, осложнилось все это какими-то системными осложнениями. Все, мы вылетели в трубу, здесь уже больница сама платит за этого пациента, потому что суть нашей системы ОМС, есть заболевание, а с ограниченным финансированием больше нам никто ничего не даст.
Угу.
Неважно, что там антибиотик может стоить 500 тысяч на неделю. Нам все равно заплатят 50 тысяч за
такие
лечение.
Такие дорогие антибиотики. Слушайте, погодите секундочку, а вы сталкиваетесь с антибиотикорезистентностью? Потому что многие врачи просто от этого, ну, вообще в шоковом состоянии, потому что много чего не помогает уже.
Так, а у вас скажем так, оно так. В принципе уже не помогает. Это уже отдельный вопрос. На сегодняшний день антибиотикорезистентность – это бич здравоохранения, это одна из больших повесток ВОЗа.
Uh-huh.
И с этим мы уже ничего не сделаем. Мы в гостях у бактерий, а не бактерии у нас в гостях. Бактерии эволюционируют в тысячи раз быстрее, чем мы. Были исследования, были попытки разработки новых антибиотиков. Закончилось тем, что пока антибиотик изобретается, проходит лицензирование, это до 20 лет на самом деле.
За это к нему время уже развивается
нет, да. К нему уже развивается резистентность.
Уже? Даже тогда до такой степени?
Да. Все. Мы У нас теперь для того, чтобы лечить бактерии, схема стрелять из пушки по воробьям. Мы даем много разных антибиотиков в больших количествах, чтобы убить эту бактерию. В надежде на то, что организм человека сильнее и побочные действия от этих антибиотиков он перенесет, чем эта бактерия. Заключается это далеко не всегда, и, если мне память не изменяет, порядка 60% летальных исходов во всем мире это связано с инфекционным каким-то поражением.
Ух ты, ну получается бактерия сильнее, чем раковая клетка, что ли, получается?
Хуже, сильно хуже.
Ух ты.
Есть замечательная клепсиелопневмония.
Угу. Замечательно.
Которая на сегодняшний день это вот самая такая, ее определенные штаммы не берет ничего, а любая больница это хороший инкубатор новых бактерий. К нам приходит пациент, он хватает инфекцию. В любой больнице, независимо от того, какие замечательные
даже стерильности
условия,
это, конечно,
мы создаем, оно все равно будет.
Бактерии зачем? Всякие, да?
Нет, именно клебсиелла, это грамотрицательная палочка, стафилококки практически. Есть чем лечить, скажем так.
Да.
А вот эту волшебную клебсиеллу, к ней можно подобрать 5-6 курсов смены терапии. Это уже, наверное, не столько антибиотикотерапия, это практически химиотерапия антибактериальная, потому что по токсичности она ничуть не химиотерапии не уступает. И в надежде на то, что мы ее подавим.
Вы с такими справлялись вообще?
Справляемся, но это уже далеко уходит от рутины. Прям вот. Я даже не знаю, как это словами описать.
Да.
Если у нас в посеве это отдельное исследование, мы берем мазок, мы получаем, что же это за бактерии, есть медицинские методы, но они в лабораторных условиях. Мы подбираем чувствительность, опять же, в лабораторных условиях, мы не можем на 100% воссоздать эти условия реальности, как в организме это. Поэтому иногда даже с полирезистентностью, с полным отсутствием какой-то чувствительности антибиотики или схемы антибиотики срабатывает, А иногда совсем не срабатывает. Вот мы меняем одни, 5 дней посмотрели, эффекта нет, другие, третьи, пятые, десятые. И повторюсь, что быстрее, бактерия помрет и перестанет размножаться, или органы у человека откажут на фоне инфекции плюс токсического действия препаратов.
Ух ты ж.
И люди, которые сталкиваются с инфекционными заболеваниями, вот, собственно, к сожалению, так теперь работают. И это не только раневые проблемы, это и пневмония, и уретриты, и энтероколиты. Ну, чтобы совсем страшно было, клостридиальная инфекция после приема антибиотиков, это чуть ли не самое грозное осложнение, которое может получить хирургически больной. Вообще любой хирургически больной развивается колит в кишке и...
Все.
Ну, не все. Там есть два препарата. Это ванкомицин и метронидазол, которые в рот против инструкции, кстати, используются. Но метронидазол допустим в таблетках, а ванкомицин, он только внутривенный у нас зарегистрирован. Мы его офлейбл даем в рот, чтобы эту инфекцию подавить. И если они не работают, это все. А там на несколько дней может идти история.
Слушайте, сразу мы так сейчас всех напугали.
Ну, работа такая, всех напугать, а теперь будем придумывать, как с этим бороться.
С этим бороться. Давайте вообще поговорим. Мы уж начали с гнойной хирургии, конечно же, мы будем только о ней говорить. Вообще, с какими проблемами работает? Вот начнем прямо от травматологии до неврологии. Мне кажется, вообще это все касается. Чего там,
давайте
не копнись?
Проще.
Так.
Есть ткани и органы в человеке.
Так.
И я сейчас не смогу назвать ни одной ткани и ни одного органа, который не может быть поражен инфекцией. Вообще.
Угу.
И в глазах есть, и в зубах есть. Кстати, наши любимые кариесы – это тоже инфекционное заболевание.
Гнойные.
Ну, фактически, да.
Ну да, там же получается.
Там вообще полость, которая, там бактерии, которые разъедают.
Нас уже про мочу говорили, что моча – это кровь, а гной – это...
Ну, гной – это смесь разрушенных тканей с жидкостью, которую выделяют здоровые ткани, чтобы отграничиться от этого всего. Ну и плюс разрушенные клетки иммунной системы, которые как-то пытаются бороться с этим очагом инфекции.
Uh-huh.
Это вот конгломерат такого субстрата, ну, чем-то на перегной похоже, который вот компост на дачах, наверное, у многих есть. Вот это что-то типа компоста в рамках человеческого организма. Ну, почему человек? Любого животного.
А есть такое вот вообще в жизни, чтобы человека такого никогда никаких гнойных нагноений в течение жизни от нуля до бесконечности не было?
Ну, какие-то минимальные они все равно будут.
Есть, да?
Ну, бактерии нас окружают, бактерии делятся постоянно, бактерий много.
Ну, и человек
много.
Тоже развивается. Мне кажется, у нас человек тоже поменялся абсолютно.
Мы развиваемся раз в 25 лет.
Угу.
У нас цикл смены поколения раз в 25 лет.
Так.
А у бактерий смена цикла поколения раз в несколько минут.
Кто кого называется?
Понятно. Они нас перехитрят.
Да.
Мы с этим, к сожалению, ничего не сделаем. И надо учитывать то, что развитие медицины – это минус для эволюции. То есть, если в 17-м, 18-м, начале 19 века выживал только самый сильный организм, который может с этой инфекцией бороться что-то, то теперь за счет медицинской помощи продолжительность жизни у нас растет и далеко не самого здорового населения. Мы научились побеждать детские заболевания,
да,
которые раньше были летальны. Мы победили, на самом деле, только одну инфекционную болячку. Это, забыл вирус, черный осп. Это единственное, которое мы победили, в принципе, во всем мире.
То есть нигде не диагностируется. Что-то я слышала, что где-то чего-то как-то...
Их 6 лабораторий во всем мире, где заморожены...
Ну, сейчас из какой-то Антарктиды что-нибудь
притащат, вот где-нибудь разморозят. Нет, 6 лабораторий, в которых находятся штаммы черной оспы, больше ее нет.
Уже уничтожишь будет даже в лабораториях. Мне страшно после этого коронавируса.
Не могут уничтожить, потому что надо учиться бороться с этим.
Ах...
Вот к сожалению, это... чтобы сделать лучше, надо научиться побеждать штаммы лучше. Вот черную оспу фактически, да, в мире победили. Туберкулез мы так не смогли победить.
Нет,
он есть, причем в развитых странах, даже в той же Америке, про которую говорят, что все шикарно, туберкулеза много.
Много-много туберкулеза.
Да. Это все то же самое. Какая разница? Это в легких инфекциях, это на коже инфекция, это
костях,
в сердце,
да,
и костях. И теперь возвращаемся к вопросу, чтобы хоть немножко по диагнозам пройти.
Да.
Общая хирургия. Это инфекция мягких тканей кожи, подкожировая клетчатка, мышцы. Это инфекция какая-то травматическая, что-то, травмы, порезы, ушибы. Вот это то, чем занимается общая хирургия. А, да, и вся весь брюшная полость тоже раздел общей хирургии по документам.
Так.
Абсцессы в мозгах, абсцессы в спинном мозге – это нейрохирургия. Остеомиелиты длинных костей, посттравматические или гематогенные, это чаще всего детское заболевание, это раздел травматологии. Инфекция сосудов, есть, кстати, первичная инфекция сердца и сосудов. Эндокардиты мы знаем.
Это, а вы почему?
Абсцесс внутри сердца бывает, абсцесс внутри сосудистой стенки.
Да. Я про это вообще впервые
эндокардиты слышу. Это абсцесс в ткани миокарда. В ткани
почему они вообще возникают? Ну, сердце
инфекция
вроде...
попала в кровоток.
Ого.
У нас сколько человек с гемодиализом по стране ходит? Им каждый день колят иголки. Какой шанс того, что бактерия в кровь попадет? Не маленький. А сколько наркоманов, а сколько других вещей, которые требуют постоянно. Больше скажу, вырывание зубов. Мы сразу в хороший кровоток с хорошим кровоснабжением попадают бактерии.
Близко к мозгу как раз.
Ну, мозг-то не так страшно, но все равно как-то попадает в хороший кровоток, да. Там очень хорошее кровоснабжение. Это один из вариантов развития того же инфекционного эндокардита. Плюс любое хирургическое вмешательство. Травматолог, прооперировав сломанную конечность, может развиться раневое осложнение в зоне. Сосудистый хирург прооперировал сосуды, спас ногу или что-нибудь, я не знаю, там, в основном кровоток в головной мозг, спас человека от инсульта, может инфекция раны и сосудистого импланта возникнуть. Кардиохирург прооперировал человека, спас его от инфаркта, от сердечной недостаточности, еще от чего-нибудь в зоне, во-первых, пришитых синтетических имплантов, во-вторых, в зоне самого хирургического доступа, это отдельная тема, собственно, на которой мы и специализируемся на сегодняшний день, и так далее. Это все нейрохирург тоже сталкивается, в мозг отсевы бывают, надо как-то дренировать из мозга полость гнойника, что-то с этим делать, и городская скоропомощная служба, она с этим сталкивается, ну, достаточно в рутинной части. Не скажу, что это часто.
Да.
Но это есть. И каждый врач хирургической специальности должен быть... А, ну и вернемся к терапевтам, нашим терапевтическим специальностям.
Так.
Сердечная недостаточность, нелеченная, нормально нелеченная, приводит к отекам в ногах, кожа просто взрывается за счет чисто объема жидкости. Ноги раздуваются, развиваются трофические язвы по типу венозных.
Ну, это слоновость, по-моему, называется.
Слоновость, да? – это закупорка лимфооттока. Это немножко другая вещь. Там как раз ничего не рвется, там очень медленно развивается процесс, очень редко бывают формы осложненной инфекции. Дальше, всякие рожи, которые инфекционные заболевания, обычный врач-инфекционист, он лечит, что самое интересное, не хирург.
Да, хотя...
Не хирург. Там даешь пенициллины, и, собственно, она за несколько дней проходит, на самом-то деле.
Если вовремя.
Ну, если успеть.
Чтобы в хроническую форму не перешло.
Если не через несколько месяцев, да, начали лечить. Дальше, врач-невролог после инсультов. А мы плюс-минус научились лечить инсульты. Как вы думаете, что, с чем невролог сталкивается, с каким гнойным осложнением?
А, пролежни, наверное.
Пролежни.
Да.
Если пациента не переворачивать, так называемый кубитальный... Ну, не помню все название профессионального термина, язва от давления. Если мы будем давить на любой участок кожи постоянно, равномерно, то рано или поздно в этой зоне протрется и будет язва. Она не заживет ровно до тех пор, пока не уберешь компрессию. И все. Я не знаю, какую вам еще специальность придумать, чтобы...
Абсолютно все.
Давайте, пульмонология. Сейчас ушло на фоне хороших антибиотиков, но раньше был целый раздел обсидирующие пневмонии, которые превращались...
Гнойные пневмонии?
Которые превращались в гангрену легкого с обсидированием, которая требовала торакальной помощи. Сейчас практически этого не бывает. Основное инфекционное заболевание, которое лечат торакальные хирурги, это все-таки туберкулез, его осложненная форма. Но раньше это было очень распространено.
Это когда лет, может, 20-30 назад?
Да, нет? Больше, наверное, даже. До широкого применения антибиотиков это, наверное, где-то 70-е годы, когда это на убыль пошло. Хотя все равно есть эмпиемы плевры, гнойное осложнение плевральной полости уже нет. И в Москве, не знаю, функционирует или нет, но когда я учился в 23-й больнице, сейчас она Давыдовского, так. Там было специализированное отделение гнойной торакальной хирургии, которое занималось лечением эмпиемы плевры. Я не знаю, осталось оно сейчас или не осталось, но вот сам факт, то, что нельзя найти такого органа, в котором не может быть гнойной инфекции, который может потребовать хирургического вмешательства. И, соответственно, каждый специалист, ну, не может обычный абдоминальный хирург, который каждый день занимается желудочно-кишечным трактом, аппендицитами, грыжами, еще что-то, полезть в мозг. Но физически он не может. Видимо, поэтому из всех нормативных документов у нас уже и убрали вообще такой...
Термин.
Термин, как гнойная хирургия. Он изжил себя, каждый хирург должен про это знать, и каждая своя специальность должна это лечить. Другой вопрос, что у нас ни нормативной базы, ни понимания, как это делается, хотя в этом году новый приказ Роспотребнадзора вышел, так. Когда сказали пациенты с инфекцией, отдельная палата, ну там определенный список условий, которые сильно легче были, чем раньше. Если раньше это было чуть ли не как при инфекционной болезни, боксированные зоны и так далее, с отдельными непересекающимися потоками, то сейчас отдельная палата, какие-то там условия вентиляции, вытяжка и так далее, отдельная операционная, вот это жёлтое,
да,
но они очень сильно снизили порог вот этого всего. И даже у нас, так каковое в РНЦХ Петровского не совсем гнойное отделение, у нас отдельные койки в условиях общей хирургии для пациентов с хирургической инфекцией. И мы не видим роста числа осложнений у других пациентов. Ничего не поменялось. Вот мы 2 года работаем, достаточно много и с достаточно тяжелой инфекцией мы работаем, и у пациентов, которые приходят к нам на плановые операции, абдоминальные, торакальные, онкологические, у них частота раневых осложнений не увеличилась. То есть фактически то, что пациент находится рядом, ну, на небольшом промежутке, да, за отдельной дверью, в отдельных палатах и так далее, минимально пересекающих потоки, но ничего не поменялось. То есть это не настолько страшно, вот этот вопрос миграции инфекции от и до.
Слушайте, а как диагностируют вообще все эти гнойные заболевания?
Будете смеяться, очень просто.
Ну, их видно.
А если... Часто их видно.
А если их не видно?
Какие-то, ну, смотрите,
пульсирующие,
у нас есть...
вот что-то, какое-то нагноение где-то, чего-то, например. Вроде бы поверхность, ничего даже. Может, покраснение небольшое.
У нас есть критерии.
Так.
Первое критерий – наличие раны. Может быть, может не быть, сами понимаете.
Да.
Второе – если это близко к кожным покровам, это покраснение.
Всегда?
Всегда.
А если где-то очень глубоко?
Если близко к кожным покровам, я сказал.
Да, ну вот да, внимательно
если
еще
близко
к кожным
покровам,
надо сходить,
да? Это всегда покраснение. Третий критерий, который всегда реагирует, это боль. Гнойная инфекция, изолированная какой-то гнойный очаг, он всегда болит. И четвертый критерий – это повышенная температура тела.
А если ее нет, повышенной температуры тела?
Не бывает такого.
То есть всегда так, хоть 37,2, 37,3, это уже...
Какая-то температура будет всегда. Единственное, когда при гнойной инфекции не будет температуры, когда гнойный очаг санируется, то есть вытекает.
Ага.
Когда есть свищ, когда есть сообщение, ну пусть будет на примере пневмонии, может быть попроще, когда в легком есть умирающий участок, он дренируется в трахеобронхиальной дереве, человек просто выкашливает этот гной,
да,
изо рта. Вот при туберкулезе классический вариант. Если санируется, температура может не быть.
Угу.
Во всех остальных случаях температура будет обязательно.
Вообще человек может сам какую-то гнойную, острую фазу, ну, острое заболевание гнойное сам вылечить?
Да. Часто...
Без обращения к врачу, и там все будет хорошо.
Частая ситуация, которая, наверное, сталкивает 100% людей, это панарицей. Это гнойное воспаление вокруг ногтя. Когда очень плохо, подстрижены были ногти, они начинают вырастать, они начинают нагнаиваться. И, собственно, там нужно только одно, аккуратно подстричь сам ноготь. Оттуда выделяется там несколько капель гноя, и он начинает заживать после этого. А если нормально не подстрижен, единственное, там приходится использовать длинные кусачки для, для ногтей, чтобы полностью там край этого ногтя срезать, ну, фактически, да, не помню, как эта зона называется, ну, вот на всю глубину, когда ее срезаешь, там скрывается полость, прям видно, из нее вытекает несколько или желтых, или белых капелек, он сразу перестает болеть. Вот как только ноготь отрезал... И при этом в 99% случаев это можно сделать даже без анестезии на сегодняшний день. Надо просто аккуратно. Это делают даже не врачи, это делают те люди, которые маникюром занимаются уже очень часто, когда поверхностно. Врачам нужно, когда прям совсем плохо непосредственно патологии самого ногтя есть. Вот срезал, оно перестало болеть, обработал любым антисептиком, замотал палец, на следующий день он уже не болит, через там 2-3 дня покраснение сошло, все ушло. Ну, естественно, просто каждый день чем-то обрабатывать, каким-то антисептиком.
Это вот единственное, наверное. А что вот опасное, я думаю, после новостей про это мы поговорим, потому что у нас самолечением любят заниматься. И к чему это приводит? Новости сейчас у нас.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Узнали, что в стране, в мире происходит, и возвращаемся к нашей теме — гнойное заболевание. Вот такая у нас сегодня тема. Многие, вот, например, наш дорогой звукорежиссер очень как бы посмотрел на меня: пойду чай попью, не буду все это слушать. А это нужно слушать, потому что всякое в жизни бывает. И мы уже выявили один момент, который человек может заняться самолечением в одном случае, если это панарицей, да? Правильно, Иван Андреевич, вы сказали? Панарицей. Да, это если вдруг вокруг там пальца что-то, вокруг ногтя.
Вокруг ногтя, только сбоку ногтя, потому что бывают более сложные ситуации, когда уже нужны гнойные хирургии, и это надо делать сразу, когда начинает болеть, просто нормально подстричь ноготь. Если это все запустить, может все продолжиться, распространяться на весь палец, на кисть или на стопу, это уже прям нужна будет госпитализация с большими трудозатратами.
Давайте мы сейчас вот коротенечко обратимся к нашему лицу, вот этот треугольник, волшебная зона, вот все там косметологи, дерматологи говорят, нельзя там ничего давить. Сейчас для подростков, например, да и не только для подростков, все любят что-то подавить на лице. Вот, например, какой-то или фурункул, или прыщ, да, что все что угодно. К чему это может привести?
Ну, смотрите, прыщ и фурункул, особенно если мы говорим все-таки о лице и носогубном треугольнике, да, это фактически одно и то же. Это воспаление волосяного фолликула. И в том и другом случае это один. Единственное акне, которые у подростков возникают, это все-таки гормональные изменения с минимальным воспалением инфекционным, ну, за счет того, что на коже оно просто есть. А здесь сами по себе фурункулы, это уже больше гнойное воспаление, когда инфекция попадает в волосяной фолликул, но лечится оно одинаково, оно вскрывается. Проблема в том, что в идеале оно должно вскрыться самостоятельно, если это небольшой очаг, не дает температуры и так далее. Угу. Лучше поверхностно на кожу намазать какой-то антисептик. Сейчас, насколько я помню, там гормональные препараты с перекисью водорода активными формами мажутся для того, чтобы подростков лечить. Честно говоря, я не совсем дерматолог, поэтому мне тяжело. Но сам футь, она сам вскрывается, воспаление уходит на фоне кремов, мази и так далее достаточно. Если мы давим, там очень хороший кровоток. Вся беда в этом. Если мы выдавливаем, мы гарантированно выдавливаем наружу, то ничего не случится.
А если что-то остается?
Нет, если оно выдавливается, оно выдавливается в одну сторону. Просто иногда оно выдавливается внутрь в сосудистое русло.
Бывает и такое?
Да, в мелкие капилляры начинают разносить бактерии по организму. А вот как раз лицо очень хорошо кровоснабжается, прям шикарно. Это даже отдельная специальность людей, которые занимаются хирургией на лице, потому что разумный врач, наверное, не сможет физически выучить анатомию еще и лица ко всему остальному организму. Это прямо челюстно-лицевые хирурги, они изучают только это, они изучают очень долго. Это очень сложное с точки зрения нервов и сосудов образование. Там что-то где-то заденешь, труба будет. Поэтому лучше это не трогать, чтобы не было именно инфекционных проблем, чтобы не раздуло все, инфекция не занеслась куда-нибудь, и дальше уже не были какие-то системные осложнения. Ну, аккуратно с этим.
Сепсисы какие-то, да?
Ну, надеюсь, до сепсиса такой маленький очаг не донесет, но какие-то отсевы где-то в органы, там хроническое обсидирование, которое вроде как никак не проявляется, где-то останется, а потом через энное количество лет вам аукнется при любой иммунодефиците. Ну, что мы на самом деле очень сильно видели при ковидной инфекции, там просто инфекционное осложнение на инфекционном осложнении. А еще мы добавляли же кучу антибиотиков.
Да.
И теперь, собственно, это еще один плюсик к тому, что нам работать нечем. Люди получили достаточно массивную антибиотикотерапию, из которой резистентность еще больше возросла за вот эти вот 1.5-2 года, которые активно это лечили.
Ну, потому что даже для профилактики.
Они всегда давали. Да, там первые протоколы назначения антибиотиков было практически всегда. Это чуть позже уже появились протоколы, которые дифференцированно подходили, когда давать антибиотик, когда не давать антибиотиков. Но вот первых месяцев практически на все население земного шара массивный антибиотик, мы получили резистентность очень многих бактерий к препаратам, которые там использовались.
Ох, грусть, тоска.
Их можно просто взять и вычеркнуть на сегодняшний день, на ближайшие лет 10 из нашего рациона питания врачей.
Нельзя ли придумать такой вирус, чтобы убивал бактерии? Ох, прям вот у нас борьба наблюдательная писала.
Ну, так они
есть. А придумывается
есть
такой вирус, что пожирает?
Нет, они есть.
Так.
Называется это бактериофаги.
Так.
Это вирусные агенты.
Они все жрут?
Ну, которые бактерии жрут бактерии. Угу. Но Здесь есть нюанс.
Так.
Каждый вот этот вирус, каждый штамм вируса жрет определенную бактерию. Его выращивают под эту бактерию. И для того, чтобы понять, какой сработает, да, продаются бактериофаги в аптеке, которые вроде как на большинство, но они на большинство типичных вещей, которые вот нас окружают, не внутри больничные, а то, что вот в окружающей среде, вне больничного инфицирования, они достаточно неплохо работают. Но на них работают и простые антибиотики, и смысла большого нет. А вот для внутрибольничной флоры, на тех супербактерий, на тех штаммов, которые имеют множественную резистентность, которые, собственно, доставляют больше всего проблем именно врачам, там схема очень сложная, там штамм должен где-то храниться в замороженном виде. Мы должны получить бактерию, которую у конкретного пациента, отдать в лабораторию, подобрать под этот штамм разморозить, его размножить, это занимает не очень много времени на самом деле, и уже передать в больницу. Во всем мире это решается методом формирования биобанков, специальных для этих бактериофагов. Таких биобанков навскидку всего штук 30 на весь мир.
А у нас они есть?
В России на самом деле полноценного биобанка я не видел. Но опять же, в мире максимум, который я в литературе встречал, биобанки на 600 штаммов.
Ага.
600 штаммов – это ни о чем, это может быть одна бактерия, 600 вариаций.
Вот тебе раз.
Но и то, информация от коллег, которые я получал из Германии, которые работают с такими биобанками, у них в конкретном биобанке, не помню уже город, не суть важно, в университете стоит биобанк, и их биобанк способен переварить 40% внутрибольничной флоры ихней.
Всего лишь 40%?
Да.
Все равно это мало очень.
Ну, это лучше, чем ничто.
Ничего, да.
Это лучше. Честно говоря, в России я не видел ни одной информации о биобанках. Может быть, есть, может, где-то делают. Может, институт Гамалея, который у нас активно занимается различными вирусами. Но я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Редко использую, очень сложно технически, очень маленькое время доставки должно быть до пациента, чтобы это помогло. Сложно, это можно только вот реально в мегаполисах сделать, там в России, там, например, в Москве, в Петербурге и, наверное, все, потому что это отдельное фактически здание с отдельным персоналом и немаленьким персоналом, где со всех больниц будут эти запросы, которые должны обрабатываться 24/7, такая мини-фабрика получается. Вот медицинская.
Вот это да, вот тут наблюдатель говорит, для супербактерий пусть такое сделают.
Ну, еще раз для наших слушателей, одна бактерия называется одинаково, а вариантов этой бактерии может быть тысяча. И вот над каждую из этой бактерии мы должны отдельный вирус подобрать, вырастить. Я технологию не знаю, это биотехнология, это биоинженеринг уже, это сложно, действительно сложно, это очень дорого.
Надо об этом, кстати, поговорить. Обязательно. Мне интересно, как все это работает. Я думаю, все-таки есть у нас столько разработок интересных.
Ну, надо просто найти, кто в России этим занимается. Скорее всего, где-то что-то есть. Вопрос количества штаммов, с кем мы работаем.
Ну, мы планировали искать. Вот с этой возможной,
мы планировали эту тему в РНЦХ Петровского развивать, с учетом того, что у нас уже институт и лаборатория, и много чего есть.
Да.
Но мы столкнулись с тем, что мы пока не можем найти человека, который, в принципе, всю эту технологию сможет поставить, который знает, как это правильно делается.
Может, искусственный интеллект научится этому скоро?
Ну, тут не интеллект, тут именно технологическая цепочка. Она сложная. Я же повторюсь, вырастить, подобрать, уже должно быть готово, только размножить и так далее. И на каждую новую инфекцию пытаться выращивать новый этот вирус, который будет это все пожирать.
Это интересно, я надеюсь, все-таки
это
будет.
Это очень высокотехнологичная скоро. Наука.
Придем к этому, я не сомневаюсь, обязательно. Мы возвращаемся к нашим здесь, что на Земле сейчас есть и как с этим справляться. Давайте поговорим, что такое абцесс. Об острых гнойных заболеваниях тканей.
Мягких тканей.
Мягких тканей.
Здесь именно вопрос в мягких тканей, да. Потому что абцессы, флегмоны и все, что гнойные затеки, это мягкие ткани.
Так.
Давайте сразу оговорюсь. У нас есть два варианта. Абцесс флегмона – это на непораженных тканях. То есть это первично где-то возникшее. Если у нас будет гнойная рана, хирургическая, до этого созданная, или травматически созданная рана, это уже будет гнойная рана, без разницы с затеками, без затеков, это будет гнойная рана, потому что там нет дифференцировки на слои ткани. Там соединена кожа, подкожевая клетчатка, мышцы, подфасциальное пространство, все что угодно. Вот если мы берем первичное.
Так.
Абсцесс – это ограниченное скопление гнойного содержимого.
Почему оно вообще возникает у человека? Просто, ну, потому
это
что...
микротравма чаще всего или макротравма. Собаку укусила, обработали, вроде не было, пожировой клетчатки инфекция распространилась, нагноилась, но она все в пределах подкожировой клетчатки. Все, вот он абсцесс.
Угу.
Какие-то отсевы из других очагов, которые были, от пневмонии может улететь куда-то. Ну, утрирую, но сам факт. То, что если не купируем инфекцию долголеченной, бактериальной, она может транслоцироваться, флора куда-то из кишки, из легких и так далее, там, где хороший кровоток. Флегмона – это распространенный гнойный затек. Чаще всего уже подфасциальный, между мышцами на далекие расстояния, там, на всю голень, на пол голени, там, на бедро, на пол руки, это тогда уже будет флегмона. Если ограничено, это абсцесс. Если распространено, то это флегмона.
Это флегмона. А вообще часто вот такое возникает? Ну, вы сталкиваетесь?
Да каждый день в городе, на городских больницах, они там отделение гнойной хирургии, которое
это
есть.
Это какое должно время пройти, получается, у человека,
ну,
что-то произошло?
Ну, там два дня назад укусила собака, посмотрели, вроде не глубоко, обработали рану, вроде ничего, или там на гвоздь наступил.
Да. Это самое прям такое, да.
Через несколько дней начинается температура, покраснение, гнойное выделение из вот этого зоны этой травмы. Приезжают в гнойную хирургию, щупают, ультразвук ставят, там жидкостное скопление с газом в операционную, вскрыли. Собственно, на этом все лечение заканчивается.
Угу.
Проблема возникает уже не с лечением этой ситуации, проблема возникает закрыть раневой дефект. Одно дело, когда это 2-3-5-сантиметровая рана получается.
Так.
А другое дело, когда это на глубине, ну, грубо говоря, на руке до кости фактически под мышцами флегмона была. И нам нужно несколько дней для того, чтобы гарантированно все вымылось. А с учетом особенностей наших стационаров, которые принимают хирургическую инфекцию, у них нет возможности сначала полечить, потом зашить. У нас же койко-день в Минздраве.
Да.
5 койко-дней должен практически любой пациент, или там 6 койко-дней, не помню сейчас норматив, 5, приезжать не более.
Угу.
Но за этот срок рана просто не сможет регенерировать. Любая суть хирургической инфекции, банально, хирург делает одну простую вещь. От него ничего не зависит на самом деле. Он убирает источник инфекции. Нагноение, вскрыто нагноение. Хирургическое хирургическое какое-то осложнение, убрать инородные тела, дать почистить рану, дожить, пока мертвые ткани какие-то, которые возникают в любом случае вокруг этого нагноения ткани, отмирают, все это вычистить, дождаться, пока она заживет, это в зависимости от того. У 20-летнего человека это один срок,
да.
У 80-летнего пациента это другой совершенно срок. И все от хирурга, ну, еще одна беда, кстати, мы вначале говорили, почему не любят. От нас ничего не зависит, от врача ничего не зависит. Вот мы вскрыли, мы убрали синтетический материал, дали антибиотик, и все, и мы ждем.
Там уже человеческий
организм.
И там
уже мы ждем, пока это. И так вот, у одного нам 5 дней прождать, ну ладно, через 5 дней вторичные швы наложили, спокойно отпустили молодого человека, а если это надо месяц прождать, пока вот эта серо-черная ткань не превратятся, ну, они отграничены, понятно, не превратятся в нормальную гранулирующую рану, в розовую, кровящую, хорошую, которую можно зашить. Вот за этот срок, даже маленькая ранка, она может раскрыться таким образом, что кожный край уже просто не сопоставится друг с другом.
И что делать в таком случае?
А это уже раздел, то, что называется реконструктивной пластической хирургии, одной из тех, что мы занимаемся.
Угу.
Это надо или определенным образом отсечь кожу, чтобы она могла лечь, кожная пластика. Или надо взять кусок кожи, я не знаю, с бедра, с ягодицы, с живота, чтобы пересадить на нужное место. Это аутодермопластика уже. Или вообще там глубокий раневой дефект, ну, скажем, после онкологической операции на лице, половина шеи удалена в связи с инкотизмом. А как закрыть? А там дырка может быть, ну, реально на пол шеи вместе с кожей и так далее. Берут мышцы, ну, называется это кожно-мышечно-фасциальный лоскут, скажем, большой грудной мышцы или со спины, и пересаживают все это на шею, чтобы этот весь дефект закрыть. Это раздел пластической хирургии, и не той пластической хирургии, которую мы привыкли везде слышать, что косметическая часть.
Для увеличения, часть, да, для красоты.
Косметическая часть. А это полноценная, тяжелая реконструктивно-пластическая хирургия, которая закрывает раневые дефекты. Почти все онкологи в той или иной степени владеют на той зоне, где они оперируют. Хирурги, занимающиеся инфекцией, владеют большей частью этой зоны, потому что надо как-то это все закрыть. Травматологи часто этим владеют, потому что их остеомиелит длинных костей, это длительно существующие раны. Они могут сужаться, а могут не сужаться, и потом надо как-то это все закрывать, и они достаточно неплохо этим владеют. И, собственно, вот еще один раздел. Нам надо, соответственно, отдельно как-то пациента заставить прийти в больницу. Это не самая простая вещь. Ну, у него же температуры нет, но рано, ну, там,
ну, подумаешь,
чем-то мажут, наклейкой наклеивают, а любая долго существующая, особенно большая рана, это нарушенные процессы химические в организме, это наработка амилоида, и это большая рана, большой риск того, что у человека просто разовьется почечная недостаточность по типу амилоидоза.
Почему-то про это никто не думает.
А у нас медицина построена здесь и сейчас.
Uh-huh.
Вот на сегодняшний день в российской действительности медицина построена по принципу помочь здесь и сейчас. Помочь на отдаленном периоде достаточно сложно. Такая же большая проблема у неврологов. У нас почти никто не занимается пластическими операциями на крестце, когда эти пролежни, там есть операции реконструктивные, как это закрывать.
Это вообще страшная вещь, пролежни, на самом деле.
Ну, есть хирургия, которая позволяет это делать. Но очень мало людей, кто за это берется. Ну, во-первых, после этой операции человек не должен лежать на месте реконструкции, иначе весь труд.
Да.
На боку, на животе, на втором боку этого пациента с неврологией надо еще как-то ворочить, чтобы кто-то ворочил. А это уже вопрос не совсем медицинский.
Сестринский уход, персонал.
Ну, да. Этот сестринский уход и персонал, его надо еще где-то найти. И медсестер, и тех, кто будет ухаживать, и это все дорого, деньги и так далее. Это очень-очень большие социальные проблемы, с которыми просто сталкиваться. Наверное, в той виде, в котором у нас сейчас представлено здравоохранение, нет. Это еще ладно, хорошо, крупные города. Вы посмотрите, что
в
селах, да. В регионы тоже разные, давайте честно. Но если это деревня, скажем, до ближайшей больницы 30 километров, ну, там ухаживать совсем некому.
Да,
даже
в домашних условиях.
Но это в любом случае приходит? В домашних условиях, да. Этот пациент находится, но все равно какая-то методическая помощь от медицинского персонала, она должна быть. Да, развиваются ФАПы. Много что пытаются сделать, но, опять же, туда и не идут работать.
Привлекают как могут, да, у нас это отдельная проблема. Вообще с врачами скоро будет отдельная проблема. Ну, об этом говорят, все-таки говорят и говорят и говорят, и я надеюсь, что ее будут решать. Врачей все меньше.
Сложно.
И меньше.
Сложно, врачей, в принципе. Научить сложно, еще и очень дорого, не забывайте об этом. Мы не просто так учимся.
Десятилетиями.
Ну, сейчас уже десятки лет просто учимся, а потом еще доучиваемся, чтобы понимать, что происходит фактически всю оставшуюся жизнь.
Ух, да, это навечно специальность ваша ненаглядная. Это ваша жизнь. Вы уже пожаловали, что ночами вызывают и из дома выгоняют, потому что ночью уезжает человек в больницу оперировать. Ну, а что делать? Ну, все врачи так живут. Особенно хирурги.
Ну, те, кто лечит.
Да.
Есть же врачи из серии косметологии или диетологии.
Слушайте, давайте не оскорблять, потому что они сейчас напишут и скажут, так, мы тоже, может, ночами пытаемся человека от гамбургера оттащить.
Ну, от гамбургера точно надо.
Да.
Вот именно ночью и от гамбургера, это самое правильное.
Вот именно. Слушайте, у меня вопрос, мы не коснулись вообще темы хронических гнойных заболеваний, трофическая язва, гангрена. Сказали газовая гангрена.
Ну, гангрена – это всё-таки острое заболевание.
Это не хроническое?
Все-таки любая гангрена это уже острая, просто предпосылки у нее хронические. Ну, давайте разбираться.
Давайте разбираться, потому что, вот, например, смотрите, у меня у двоюродной бабушки была гангрена, и это очень было долго. Лечили ее именно. Но это было
гангрену
очень
лечить
много,
не надо.
Много лет назад это было. В итоге
смотрите,
ампутация.
Смотрите, давайте разбираться
да.
с терминами.
Так.
Гангрена это мертвая ткань.
Угу. Почему она вообще возникает вдруг?
Сейчас дойдем. Все, что мертвое, оно должно быть удалено. Хотим мы, не хотим. Все, что черное, все, что мертвое, должно быть удалено.
Угу.
Это отравляет организм. А все остальные хронические трофические дефекты, ну, на нижних конечностях, преимущественно, о которых вы спрашиваете, которые есть, это, скажем, как это правильно сказать, это соматические заболевания. У нас не так много вариантов. У нас есть диабет, у нас есть сердечная недостаточность, угу. которая к этому может привести в определенных ситуациях. У нас есть венозная недостаточность, и у нас есть отсутствие нормального кровотока по артерии. Называется хроническая ишемия нижних конечностей. По диагнозу это атеросклероз артерии нижних конечностей.
Uh-huh.
Вот все вот эти заболевания могут привести, собственно, и к трофическим дефектам, и к некрозам, и к большим даже гангрене, в принципе, она может, там, одного пальца, например, это вполне может быть. Гангрена пальца тоже может быть, гангрена – это любой некроз. Соответственно, мы должны лечить сердце нормально, мы должны лечить диабет, и пациент с сахарным диабетом, извините, но не должен кушать печеньки. У меня много пациентов с сахарным диабетом, наверное, 60% и всех. Вот они по вечерам из-под полы печеньки едят, там, или конфетки какие-то.
То есть
какие-то.
Они не понимают, что это как
и бы... Я смотрю на утренний анализ сахара, и там зашкаливающие цифры, а потом, а что случилось? Они не понимают. Они... Нет, есть пациенты, которые за собой следят, но у них и частота осложнений нет. Угу. Например, в какой-то из европейских стран, не помню, есть даже премия для диабетиков, государством учиненная. При первом типе, когда это с рождения, так. Там 30 лет без осложнений, они там что-то, какую-то премию дают, это какие-то льготы. Это можно добиться, но это человеческий образ жизни. Сердце, сердечная недостаточность, но это должен, соответственно, лечить кардиолог, это должен пациент, опять же, там 50%, наверное, на образе жизни построено из его лечения, и это вовремя сделанная хирургическая операция для купирования проблем. Они не устраняют. Они не удлиняют жизнь, но они симптомы все устраняют наши операции. Ну, кроме ряда операций, которые реально сохраняют жизни кардиохирургически. Но в основном это купирование синдрома, улучшение качества жизни, а все остальное – это работа врача-терапевта. Дальше. Это атеросклероз артерий нижних конечностей, но это беда, это моя боль, я исходно-сосудистый хирург. У нас... Медицинская помощь по специальности сосудистой хирургии в лучшем случае процентов на 20 от должного по стороне. И в связи с этим пациенты с осложненными формами много. Но с другой стороны, у нас осложненные формы – это уже инфекция, то есть трофические дефекты, уже какие-то некрозы, разрушенные ткани. А это чистая специальность, и сосудистый хирург уже свою операционную взять его не может. Да так регламентировано.
И куда? Этого
а
человека.
Все.
В гнойную хирургию?
Вот мы сейчас... Да, а что гнойный хирург может сделать при этом, если в больнице нет лицензии? Отрезать, и все.
Блин, да что это такое?
Да, вот это большая боль, прям ужасная боль.
Надо понимать этот вопрос. Ничего... А что с этим вообще делать надо?
А это специализированные, судя по всему, нужны отделения сердечно-сосудистой хирургии, которые будут разрешено класть, ну, с учетом всех,
да,
с инфекционными заболеваниями, с учетом всех эпидемиологических обстоятельств. Вот мы хотим сделать это отделение, такую структуру. Я надеюсь, что через какой-то промежуток времени оно появится, но сейчас это выглядит так. Пациент с грязной раной попадает к нам, мы эту рану максимально вычищаем, насколько это возможно. Мы на несколько дней отдаем в сосудистую рентгеновоскулярную хирургию, где они восстанавливают кровоток, и сразу пациентов отдают нам. Ага. Он там проводит буквально несколько часов, ну, может быть, пару дней. И отдают нам, чтобы мы уже занимались дальнейшим лечением. Потому что пока не восстановлен кровоток, мы не можем ничего. Ну, да. Притока крови нет, бензина в двигателе нет, двигатель не заведется. Вот то же самое. Соответственно, они делают, у них по шапке бум-бум им надавали, потому что так нельзя. Тихо-тихо назад нам вернули, чтобы максимально короткий день. Дальше мы занимаемся лечением язвы. Там, пластические операции, закрытие дефектов. Это уже вопрос времени, через сколько и так далее. Но получается сложно, технически, организационно очень сложно. Но это получается. Ну и, собственно, последняя венозная недостаточность.
Да.
Ее надо просто лечить. На самом деле лечится она очень простой вещью – ходьбой.
Да?
Большая часть венозной недостаточности купируется проявление за счет нормальной ходьбы. Это физиология.
То есть 10 тысяч шагов в день? Или вы хоть, ну, хоть что-то?
Хоть что-нибудь.
Хоть что-нибудь.
Ну, большинство пациентов – это пожилые люди, которые из дома не выходят. У них есть и венозная недостаточность, и сердечная недостаточность. Они в поликлинику-то не очень часто ходят. Они только выписывают стандартные таблетки, которые давление им поднимают. Но именно купирование тех проявлений, которые есть, там уже, ну, достаточно сложно с этим. И все.
Да.
Интересно. Собственно, надо лечить до того, как это появилось, и тогда будет нам счастье.
Это будет большое счастье, если мы найдем такие вирусы, которые сожрут все эти супербактерии, и у нас будет все чудесно и хорошо, и прекрасно. И антибиотики снова появились. Ну, загадаем хотя бы желание во Вселенную, чтобы снова появились антибиотики.
Ну, антибиотики не нужны. Сейчас мы начали разрабатывать, ну, даже не мы, спасибо нашему начальнику, что он вовремя спохватился, академику Котенко, вместе с... коллегами-физиками, они дали нам экспериментальные лабораторные технологии, которые мы уже практически довели до применения, так называемая фотодинамическая терапия антибактериальная, которая, собственно, мы уже в клинической практике позволяет нам убивать большинство бактерий. Но на Клебсиелла пока не работает.
Это что же это с этой Клебсиеллой? Будем потом разбираться. Благодарю. У нас в гостях сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НКЦ номер 3 НЦХ имени Петровского Иван Андреевич Винокуров. Благодарю, было очень интересно.
Спасибо.